слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Если вы к нам только что присоединились, здравствуйте. Вас приветствует Сергей Макрушин, который сегодня дежурит у микрофона, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно видеть и слышать нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где собраны записи всех наших радиопрограмм. Там же вы найдете свежие новости и актуальные аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем в современном Крыму. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, несмотря на то, что летом минувшего года была опубликована довольно-таки неутешительная статистика по динамике заболеваемости ВИЧ, вирусом иммунодефицита на Крымском полуострове, в Крыму в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год не вошли лекарства от ВИЧ. Какая статистика ВИЧ-инфицированных на полуострове сегодня, какова динамика эпидемии ВИЧ в соседней России и на украинском материке? Об этом мы поговорим после информации, подготовленной моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Помоги себе сам. В аннексированном Крыму утвердили список важнейших лекарств, в которые не вошли препараты, необходимые для ВИЧ-позитивных людей. Об этом сообщает Российский Госкомитет по ценам и тарифам Крыма. Добавили в список 68 препаратов. Большую часть из них составляют противоопухолевые, противовирусные, антибактериальные лекарственные средства. А также препараты для лечения сахарного диабета, заболеваний желудочно-кишечного тракта и так далее. Помимо противовирусных препаратов для ВИЧ-терапии из перечня исключили гипогликемическое и антиастматическое лекарство. Ранее в Российском центре профилактики и борьбы со СПИДом подтвердили, в Крыму наблюдается тенденция увеличения числа людей с ВИЧ-статусом. По данным организации, в августе 2017-го зафиксировали 22 тысячи новых случаев. При том, что в январе того же года их было только 16 тысяч. Статистики утверждают, в 2013 году было 28 крымчан с ВИЧ-статусом на 100 тысяч населения, а уже в 2016-м на те же 100 тысяч зафиксировали 40 случаев болезни. По состоянию на октябрь 2017 года в Крыму на диспансерном учете с вирусом иммунодефицита человека состояло более 10 тысяч людей. Из них только половина получала антиретровирусную терапию. Главврач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Юрченко в эфире радио «Крым Реалии» рассказал, чтобы получить современное лечение, ВИЧ-позитивные крымчане вынуждены переезжать на материковую Украину. Он утверждает, Россия применяет необходимую антиретровирусную терапию только если инфекция уже достаточно развилась.
Более 100 человек, которые в момент, когда начали события по аннексии, и после этого в течение вот этих лет они перебирались в город Киев для того, чтобы иметь доступ к лечению, поскольку им менялись схемы лечения, а пациент с ВИЧ-инфекцией получает 3 препарата одновременно. Менялись схемы лечения на более старые, те, которые имеют больше побочных действий, те, которые менее эффективные, скажем, более современных схем.
СПИД – последняя стадия развития заболевания вируса иммунодефицита человека. Чтобы снизить риск синдрома приобретенного иммунодефицита, людям с ВИЧ-статусом необходимо своевременно принимать соответствующую терапию.
Крым в центре внимания.
Итак, проблема ясна. Я тут добавлю немного статистики по России. В 2016 году в России было зарегистрировано на 5,3% больше новых случаев ВИЧ-инфекции, чем в 2015 году. В 2017 году эта тенденция сохранилась. И вот по данным заместителя генсека ООН, исполнительного директора Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ-СПИД Мишеля Сейдибе, по числу новых случаев заражения ВИЧ Россия заняла третье место в мире после ЮАР и Нигерии. О том, что происходит не только в России, но и в Украине, мы поговорим с Антоном Басенко, главой правления Всеукраинского объединения людей с наркозависимостью, экспертом Альянса общественного здоровья. Антон, здравствуйте. Итак, какова ситуация эпидемиологическая с вирусом иммунодефицита человека в Украине?
Ну, доброе утро. Ну, ситуация в целом стабилизируется, и по определенным показателям мы имеем снижение. Надо напомнить, что в Украине концентрированная эпидемия, она концентрируется среди так называемых ключевых групп, потребителей инъекционных наркотиков, секс-работницы и мужчины, практикующие секс с мужчинами. Надо сказать, что в такой самой наибольшей группе, как потребители инъекционных наркотиков, да, и до 2008 года у нас именно инъекционный путь передачи ВИЧ был лидирующим. В этой группе удалось достичь значительного снижения, более чем в два раза, распространенности ВИЧ с 41,8% до 21%. По остальным группам снижение не такое ощутимое, но все дело в охвате программами профилактики ВИЧ данных групп. Они, безусловно, далеки от значительного охвата, если охват по потребителям инъекционных наркотиков от общего, от оценочного количества составляет там порядка 65%, то по группам секс-работников и мужчин, практикующих секс с мужчинами, там охват еще нужно значительно развивать для того, чтобы это влияние было более эффективным. Также мы...
Да-да, говорите, продолжайте.
Да, также Украина продолжает развивать программы заместительной поддерживающей терапии. У нас уже практически 10 тысяч людей находится на этой терапии. Это тоже потребители инъекционных наркотиков. И за счет программ и обмена шприцов, то есть комплексных программ профилактики, сопряженных с доступом к лечению ВИЧ-инфекции, причем с быстрым доступом, на сегодняшний день мы говорим о том, что доступ должен обеспечиваться с момента выявления. То есть мы не ждем падение каких-то там показателей, которых ждали по там, старым руководствам. Вот, то есть человек выявлен, человек должен получить доступ к лечению, и в том числе для того, чтобы прекратить являться источником передачи инфекции для других, потому что лечение работает не только в отношении конкретного человека, приостанавливая развитие его вируса иммунодефицита, но и снижая вирусную нагрузку, он также перестает быть опасным для других. То есть в этом смысле... Да, у нас есть небольшой рост случаев вертикальной трансмиссии передачи ВИЧ от матери к ребенку, то, что о чем есть данные Центра общественного здоровья у них на сайте, и вообще вся остальная статистика, если это интересно радиослушателям. Вот, но в целом Украина продвигается в правильном направлении, хотя и если смотреть как бы общий срез по региону Восточной Европы и Центральной Азии, то после России мы второе место таки еще удерживаем. Вот, у нас есть свои определенные, скажем так, тренды, да, с 2008 года, после того, как поменялся путь передачи с парентерального на половой. Исследования показывают, что источником все равно является группа, значительно является группа потребителей инъекционных наркотиков просто уже через их сексуальных партнеров, а не через совместное использование шприцов. То есть, с одной стороны, мы видим успех развития программ обмена шприцов и программ, нацеленных на так называемое снижение вреда и снижение риска. С другой стороны, нам нужно сейчас активно подключать другие интервенции, больше внимания уделять вопросам сексуального репродуктивного здоровья, программ презервативов молодым людям
и так далее.
Ну вот вы говорите, да, о некоторых программах, которые все-таки позволяют добиваться положительной динамики по некоторым группам риска. Интересует то, каково здесь участие государства и каково участие негосударственных организаций и фондов?
Ну, вы знаете, 17-й год для нас стал в каком-то смысле переломным, говоря про участие государства. Если в программах доступа к лечению ВИЧ-инфекции, антиретровирусной терапии, то государство обеспечивало порядка 40% закупок, и эта цифра росла, то, например, много лет за время существования той же заместительной поддерживающей терапии с 2004 года государство никак не участвовало в закупках препаратов метадон и бупринорфин для потребителей инъекционных наркотиков, и это обеспечивалось исключительно при помощи международных донорских средств. Также, что касается программ обмена шприцов, программ профилактики среди групп риска, это тоже были деньги Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом, малярией и других международных доноров. Но 2017 год стал переломным в том, что наконец-то впервые государство выполнило свои обязательства, оно имело обязательства по переходу от донорского финансирования на собственное перед теми же донорами, такими донорами, как Глобальный фонд, который за все время существования программ в Украине вложил более полумиллиарда долларов в нашу страну и вложил достаточно успешно. Я сам продукт этой программы, то, что я сейчас жив и разговариваю с вами, это, в принципе, результат программ Глобального фонда в Украине. И вот в 2017 году государство впервые выделило финансы и закупило препараты заместительной терапии для более чем 9 тысяч пациентов. Да? И сейчас будет закупка уже как бы за бюджет следующего. Она закупала это еще за бюджет 2016, сейчас будет закупка за бюджет 2017 года, но это реальный прорыв, потому что в этом отношении у нас постоянно был ноль. То есть в отношении здесь лидерства государства мы постоянно говорили, что здесь поддержки нет, и мы ее искали. Мы ее нашли, и мы надеемся, что это уже процесс будет стабильный, в том числе и потому, что эти препараты появились в списке жизненно важных и необходимых. Хотя, надо сказать, что там тоже была своеобразная история, потому что изначально они там не были, но так как у нас все документы вывешиваются на общественное обсуждение на сайте Минздрава, или любой гражданин или общественная организация могут дать свои, комментарии к документу, то мы вовремя обнаружили этот момент, и на сегодняшний день список выглядит достаточно полным.
По поводу списка жизненно необходимых лекарств. Мы оттолкнулись в начале нашего эфира от той информации, что в Крыму из такого списка исключили препараты, необходимые для ВИЧ-позитивных людей. В то же время мы имеем не очень хорошую статистику в Крыму, потому что в 2013 году в Крыму на 100 тысяч населения насчитывалось 28 крымчан с ВИЧ, а уже в 2016 на те же 100 тысяч было зафиксировано 40 случаев заболевания. И вот мы сейчас имеем тот факт, что препараты для больных ВИЧ, они исключены из этого списка, да, жизненно необходимых препаратов. Чем может быть опасна такая ситуация?
Во-первых, мне сложно сказать вообще логику такого шага крымских властей. Наверное, они рассчитывают на самоизлечение этих людей или просто на то, что они скорее вымрут, и эта проблема снимется сама собой. И это тем более странно выглядит на фоне утвержденного, если я не ошибаюсь, 23 октября 2017 года всероссийского списка жизненно важных препаратов, да, и в котором, в общем-то, препараты для лечения ВИЧ-инфекции есть. То есть мне сложно сказать, насколько я понимаю, списки региональные должны абсолютно коррелироваться со списком национальных, и зная систему централизованную в отношении АРТ в России. Ну, мне сложно сказать, с чем связан этот шаг, но последствия будут самые плачевные. Если мы видим, что происходит после прекращения заместительной терапии, да, а категория потребителей инъекционных наркотиков в Крыму, который был как бы неотъемлемой частью Украины, и в эпидемиологическом плане эти категории людей были тем же самым как бы источником или местом, в котором развивались инфекции, да, и после прекращения ЗПТ мы наблюдаем рост, вот, мы понимаем, что и программы профилактики тоже, хотя они ну, доступны там, но они остались в очень ограниченном виде, и вот, ну, это просто может быть последняя уже какая-то капля, то есть списки препаратов, они же в каком-то смысле являются гарантией местных или там национальных властей в том, что эти препараты будут закупаться за государственный счет, в том числе и это делается с целью регулирования цен на эти препараты. То есть если некий препарат изымается из этого списка, ну, этому должна быть какая-то логическая причина, или это устаревший препарат, или в нем люди больше не нуждаются, но лечение ВИЧ-инфекции, оно пожизненное. Здесь вопрос наоборот только в добавлении новых и более качественных препаратов, но никак не исключение их из списка вообще. То есть, ну, не знаю, как это рассматривать,
геноцид. Да, еще один момент, который хотелось бы с вами обсудить. Может быть, вы сталкивались с таким явлением и в Украине. Когда я готовился к эфиру, я изучал материалы российских коллег о том, что же происходит с эпидемией ВИЧ в России, с материалами западных коллег. И многие пишут о том, что в России нередки такие случаи так называемого ВИЧ-диссидентства, когда человек инфицирован вирусом иммунодефицита, не верит в существование этого самого вируса иммунодефицита и говорит, что это все мировой заговор, что это все происки недружественных стран, и, в общем, не надо от этого никаким образом лечиться, потому что ВИЧ не существует. Сталкивались ли вы с таким в Украине, и что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, что касается России, это, наверное, из той же оперы, что там духовные скрепы, там лечение там крестами и подвалами. В Украине мы, безусловно, в свое время на этапе, скажем, зарождения ВИЧ-сервиса, назовем это так, безусловно, мы имели такие случаи, такой процент людей был, но масштабные информационные кампании, такая просветительская работа, ну, дала свои результаты, и на сегодняшний день, ну, такие случаи, если есть, это, ну, скажем, очень какие-то единичные и, наверное, где-то даже комичные случаи. Что касается России, ну, я не удивлен, потому что все, что связано с ВИЧ, это всегда было веяно какими-то, знаете, там, мифами и целый ряд научных или даже псевдонаучных, я бы сказал, статей по поводу того, что этого вируса не существует и так далее, и так далее. Что как бы лечение этого вируса, это все просто масштабная кампания фармпроизводителей. Ну, то есть я не удивлен, это, наверное, коррелируется всей этой ситуацией с пропагандой, зомбированием населения по значительно более широкому кругу вопросов. Вот. Но так как ВИЧ, знаете, так как рассматривалось и всегда, и вы помните этот тезис про чуму 21 века и про тлетворное влияние там Запада, то, наверное, вот в этом ключе как бы эти мифы под влиянием как бы какой-то вот этой общей пропаганды, они так плотно оседают в умах определенных людей, и они считают, что они излечатся сами. Ну, конец таких людей плачевный, к большому сожалению, был у меня такой знакомый, которого уже нету. Вот.
Благодарю вас за информацию. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Басенко, глава правления Всеукраинского объединения людей с наркозависимостью, эксперт Альянса общественного здоровья. Я напомню, что в нашем эфире может принять участие каждый наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму, 8 800 10 06 926, этот номер телефона для вас. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 29 05. Также напомню, что комментируют активно нашу трансляцию в сети Facebook наши слушатели. Асан Аметов нам пишет, что много лекарств завозят из Украины. Те, кто хочет нормально лечиться из материковой Украины, наверное, имел в виду Асан. Эльвира Меметова пишет, согласна, ввожу кучу лекарств в Крым из Киева. Иванна Ясиновская пишет нам, я тоже согласна, что ВИЧ это завуалированный ряд заболеваний. Вот такое мнение, но я напомню, что Антон Басенко только что в нашем эфире сказал относительно ВИЧ-диссидентства и к чему оно приводит. Вот нам пишут, что нас и в Херсоне слушают. К разговору со следующим нашим экспертом перейдем через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир. Я приветствую с нами на связи Татьяна Бордуніс, адвокат, президент Всеукраинского правозащитного движения «Гідність». Татьяна, здравствуйте. Итак, что можно сказать о крымской ситуации, о том, как, какой была эпидемиологическая обстановка до 2014 года на Крымском полуострове?
Добрый день. Хочу всех поприветствовать на этом канале. И хочу сказать, что я занимаюсь защитой прав людей, которые живут с ВИЧ-СПИДом и представителей уязвимых групп уже 14 лет. Наша организация и я, вся моя деятельность специализируется именно на защите прав этих категорий людей. Хочу сказать, что ситуация в Крыму очень и очень грустная, она печальная. Я не буду говорить о том, что Крым был аннексирован, все это прекрасно знают, что были нарушены нормы международные, украинские, но следствием этого является тяжелая ситуация, как мне известно, которая складывается в медицинской сфере, в сфере ВИЧ-СПИДа. Это касается плохого снабжения препаратами, отсутствия программы заместительной поддерживающей терапии и других программ снижения вреда. Я хочу сказать, что наша организация регулярно занимается мониторингом нарушений прав людей, которые живут с ВИЧ-СПИДом. И такое нарушение, как неоказание медицинской помощи или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества, всегда является крепким лидером. На втором месте это разглашение информации о ВИЧ-статусе, чтобы вам было понятно. Безусловно, эта ситуация угрожающая, потому что мы понимаем, что люди, которые живут с ВИЧ-СПИДом, они не могут ждать этих препаратов. Это больные люди, очень часто смертельно больные, и их нужно лечить немедленно. А тем более тех, кто находится на антиретровирусной терапии, на этих препаратах, потому что их лучше не начинать принимать, чем прервать лечение. Это просто очень и очень опасно.
Какой объем помощи ВИЧ-позитивным людям и людям уже с синдромом иммунодефицита, какой объем помощи предоставляли международные организации, которые до 2014 года находились в Крыму и после оккупации Крыма вынуждены были покинуть полуостров?
Это была очень хорошая поддержка, с моей точки зрения, в том числе и нашего движения правозащитного. У нас, в нашей организации в Крыму было отделение, которое очень хорошо работало, очень интенсивно. Более того, Крым в числе с некоторыми другими регионами, южными и восточными, входил в приоритетные регионы, в которых темп распространения эпидемии был более высокий, чем в других, скажем, в западных областях Украины. И поэтому мы вели там достаточно серьезную, в том числе и моя организация, достаточно широкую работу по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции и оказанию услуг, в том числе бесплатных, правовых, юридических услуг людям, которые живут с ВИЧ-СПИДом.
Тем не менее, мы видим такую ситуацию, что в Крыму из списка важнейших лекарств, жизненно необходимых препаратов, исключили те препараты, которые необходимы для ВИЧ-позитивных людей. Но нельзя забывать, что те люди, которые живут в Крыму, большей частью своей являются гражданами Украины. Есть ли возможность для таких людей, которые сейчас, возможно, лишились такой возможности, да, получать медицинскую обслуживание, необходимое на Крымском полуострове, выехать на материковую часть Украины и получить его здесь?
Я хочу сказать, что я являюсь адвокатом и юристом, вообще не специалистом в медицинской сфере, поэтому я не являюсь экспертом. Думаю, что какие-то возможности в этом направлении есть, но такие вопросы надо задавать уже непосредственно медикам, непосредственно руководителям общественных движений, которые занимаются именно лечением, а не предоставлением юридических услуг, как наша организация.
Но, тем не менее, мы понимаем, да, что право этих людей на медицинское обслуживание в Крыму, оно нарушено. Нарушены теми, кто сейчас Крым контролирует. Да. Да?
Потому что у нас, например, в Украине также есть даже в Конституции статья, мы не должны забывать, 49-я, которая гарантирует каждому гражданину Украины право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.
У нас буквально минута осталась до завершения эфира. Что вы можете порекомендовать тем людям, права которых нарушены сейчас на Крымском полуострове?
Не опускать руки. Я всегда это говорю. Не опускать, потому что мы понимаем, что очень часто спасение утопающих бывает делом рук самих утопающих. Понимаете, да? Как бы это цинично ни звучало. Но у этих людей, которые живут с ВИЧ-СПИДом, есть определенная специфика поведения. Это часто люди с очень низкой самооценкой, которые очень низко себя ценят, не верят в возможность отстаивания своих собственных прав. Я бы хотела этим людям посоветовать встать на ноги, расправиться и начинать сражаться за свои права, делать определенные шаги. В том числе есть возможность обращения в Европейский суд по правам человека. Поэтому я считаю, что и правозащитники должны мощно подключиться под решение этого вопроса.
Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи была Татьяна Бардунис, адвокат президент Всеукраинского правозащитного движения «Єдність». Напомню, что это радио «Крым Реалии». Вы можете нам как звонить в эфир, так и предлагать свои темы программ и материалы по тем контактам, которые вы найдете на сайте «Крым Реалии». Кроме того, с нами можно связаться во всех крупнейших социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Мы продолжим эфир через несколько минут.